В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Сильный доллар – новая беда России. Что стоит за самым резким скачком курса доллара за 12 лет? Могут ли развивающиеся страны пострадать от крепкого доллара? Далеко ли до финансового краха Кремля? Стала ли Россия за последний год бедной страной? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистами Андерсом Аслундом, бывшим советником нескольких правительств, сотрудником Института имени Питерсона в Вашингтоне, Ричардом Эриксоном, главой экономического факультета Университета Восточной Каролины, Юрием Городниченко, профессором Калифорнийского университета, и Грегори Грушко, управляющим директором американской финансовой фирмы HWA. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В последние недели американский доллар укрепляется небывалыми темпами. Особенно успехи доллара заметны на фоне евро, подешевевшего за последний год почти на 25%. В последний месяц европейская валюта фактически рухнула, потеряв почти 7% в отношении к доллару. Во вторник доллар поднялся до самого высокого за 12 лет уровня, и, как прогнозируют финансисты, это не предел. Блестящие успехи доллара, которые обещают американцам удешевление импортных товаров, бензина, скорее всего, отзовутся и на далеких от Соединенных Штатов странах, в основном в развивающемся мире. Удорожающийся кредит и удешевляющееся сырье. Такими видятся наиболее очевидные последствия этого феномена американским экспертам. Прежде всего, чем можно объяснить укрепление доллара? Насколько оно, так сказать, серьезно? Вопрос экономисту Андерсу Аслунду.
Достаточно легко понимать, почему. Потому что американская экономика идет хорошо, ожидает, что повышают процентные ставки здесь достаточно скоро. В то же время, как и в Японии, и в Европе печатают больше денег. Это очень похоже, что случилось в 80-х годах. Вероятно, это будет достаточно долго.
Какие могут быть последствия такой ситуации, скажем так, для развивающихся рынков? Ведь считается, что на развивающихся рынках в последние, скажем, десятилетия, или, по крайней мере, после кризиса 2008 года, ситуация была более или менее хороша из-за того, что у них был доступ к дешевым долларам, к дешевым деньгам. Может ли удорожание доллара отразиться на этих рынках?
Я думаю, что это очевидный параллель того, что случилось, особенно в Латинской Америке в 80-х годах, что начинается новый долговой кризис в таких странах, как Бразилия, где достаточно много кредитов взяли в долларах.
Повышающийся доллар, нефть торгуется в долларах. Что от этого ждать России?
Цены нефти низкие, и это дальше будет. Дешевый рубль мало покупает. Если мы берем ВМП России, год тому назад это было 2,1 триллиона долларов. Сейчас это 1,2 триллиона долларов. Приблизительно половина того, что было в долларах. И это значит, что Россия сейчас может импортировать только половину того, что могла импортировать год тому назад.
Грегори Грушко, как вы объясняете укрепление доллара?
Одна валюта поднимается по отношению к другой, когда ее привлекательность какая-то повышается, будь то растущая экономика, растущие ставки. Какая-то одна из таких причин. В основном между долларом и евро основной причиной является QE, которое Европейский центральный банк сейчас проводит. Это, естественно, оказывает давление на евро и, в свою очередь, повышает доллар.
Сказав QE, вы имеете в виду печатание денег?
Можно это назвать и так.
Уверенно, повышающийся доллар, насколько я понимаю, по большому счету, еще одна очень плохая новость для России. Об этом говорит Андерс Аслунд, и не только он. Например, один из руководителей банка Societe Generale говорит в интервью телекомпании CNBC о том, что это повлечет, помимо всего прочего, падение цен нефти и крах российского кредитного рейтинга.
То, что повышение доллара частично оказывает влияние на падение цен нефти, это факт. Естественно, падающие цены нефти оказывают негативное влияние на бюджет и общую экономическую ситуацию.
Юрий Городниченко, как вы объясняете причины резкого укрепления доллара и последствия этого феномена для России?
Я согласен с Грейзером, что тут комплекс факторов. Один из них – это QE, печатание денег в Европе. Другой – это то, что экономика в Соединенных Штатах находится сейчас на большом подъеме, в то время как в Европе картина несколько более печальная. Ну, честно говоря, то, что доллар повышает в цене, было бы хорошо для России, если бы Россия торговала много с США, но поскольку торговый оборот между Штатами и Россией минимальный, то единственный канал, как это все может повлиять, как сказал Грегори, это, по сути, цены на нефть.
Ну, а вот фактор, который, допустим, упоминает Андерс Асланд, его формулировка такая, он говорит, что начинается новый долговой кризис. То есть, насколько я понимаю, связь такая, американский центральный банк повышает учетную ставку, развивающимся странам становится гораздо дороже получать кредиты, на которые они жили. Этот поворот темы на России отразится, Юрий?
Ну, тут вопрос такой. Надо смотреть, на сколько денег есть у центральных банков относительно того, сколько заняли в частном секторе в иностранной валюте. То есть, допустим, сколько фирма в России заняла в долларах относительно резервов Центрального банка России.
Насколько я понимаю, в таком контексте в России картина не очень красивая.
Ну, я бы так сказал, средняя. То есть резервов очень много, но проблема в том, что они не очень ликвидные и не совсем понятно, какой правовой механизм использования этих денег. То есть, насколько я понимаю, эти деньги нельзя давать напрямую банкам или Роснефти, или Газпрому, или что-то такому.
Грегори Грушко, наш собеседник, судя по всему, считает, что финансовая ситуация не столь отчаянна, как предполагают крайние пессимисты, прогнозирующие скорый коллапс экономики Кремля. У Кремля есть значительные средства.
Но это весьма относительное понятие, насколько их хватит, если придется выплачивать все долги как государства, так и структур, которые принадлежат государству, и, возможно, частных банков и частных компаний. И опять-таки, что, как это все отыграется в свете, ну, предположим, падающей цены на нефть. И хватит, но не навсегда, и скорее всего, что в ближайшие 2-2.5 года, как мы всегда об этом и говорили.
В последнее время российские специалисты, выступая в прессе, в том числе и у нас на Радио Свобода, говорят, что в действительности государственные фонды, на которые могут опереться российские власти для кредитования экономики и финансирования расходов бюджета, гораздо менее значительны, чем следует из официальных заявлений.
Основной фонд – это фонд национального благосостояния. И, честно говоря, трудно сказать, по крайней мере мне, сколько там на самом деле денег и в какой форме эти деньги там находятся. Плюс, как мы знаем, очень много денег из этого фонда уже было наобещано различным компаниям в целях поддержки, помощи и так далее и тому подобное. Поэтому да, ситуация не настолько ясная, как могло бы показаться сначала.
Профессор Городниченко, а если отвлечься от сомнительных данных о финансовых запасах России, можно ли сделать некие выводы о реальном состоянии российской экономики по другим показателям?
Ну, есть очень, скажем так, есть очень тревожные сигналы. Вот недавно появилась статистика, была опубликована, что продажи автомобилей в России резко упали. Обычно такие показатели говорят о том, что как бы штурм надвигается и нас ждут впереди трудные времена. Пока что, если смотреть как бы на другие показатели, уровень безработицы и так далее, картина еще, можно так сказать, не совсем мрачная, но она постепенно ухудшается.
Хочу вернуться к моему интервью с Андерсом Асландом. Но вот интересно то, что несмотря на все вот эти проблемы, все-таки, по крайней мере, со стороны выглядит так, будто бы Россия сумела пока продержаться гораздо лучше, чем многие предсказывали. У вас какое ощущение? Действительно ли санкции, вся эта ситуация, в общем, не так сильно ударила Россию?
Нет, наоборот. Я думаю, что с начала декабря мы видели очень большие колебания в российской экономике. Например, продажи автомобилей в феврале снизились на 38%. Зарплаты сейчас снижаются реально в январе на 8%. Это очень большие цифры. Мне кажется, что мы видим что-нибудь, что очень похоже на крах уже сейчас. Когда валютный курс падает наполовину, это крах. И это только начало. Намного хуже будет. Я ожидаю, что ВМП в этом году в России снижается больше, чем в 2009 году. И тогда ВМП снизилось на 8%. Я ожидаю, что будет спад в порядке 10% в этом году. Это действительно катастрофа, которую легко предвидеть, но правительство это не хочет признать.
Но вот они же обсуждали в начале марта какие-то антикризисные меры.
Афганистан – это полная ерунда. Даже как 38 миллиардов долларов бейлаут для больших предприятий. Это просто выбросить деньги по неправильному пути, как они сделали тоже в 2009 году. Президент хочет повторить ошибки, которые он совершил в 2009 году. Это он сказал несколько раз, что он считает, что это была отличная политика, но в самом деле это была очень слабая политика.
Юрий Городниченко, вот вы говорите постепенное угасание, а Андерс Асланд подозревает, что в действительности Россия уже оказалась в крайне тяжелой ситуации. Он прогнозирует 10% падение российской экономики, причем уже в этом году. Мало того, он говорит, что 50% обесценивание рубля – это признак краха экономики.
Ну, я не знаю, 10%, мне кажется, немножко радикально. 5% или что-то около того вполне по плечу российской экономики.
Крайне негативным прогнозом о возможном 10% падении российской экономики не согласен и Ричард Эриксон. Он считает, что у российских властей все же есть возможность предотвратить коллапс. Профессор, может экономическая активность в России в этом году упасть на 10%?
Нет, не думаю.
Почему?
За 5% может, а 10% это очень трудно представить себе, как люди до такого уровня перестанут работать, даже если не очень регулярно платить. Россия всегда может стать более закрытой к внешнему миру. Так что вести контроль над валютой не до того уровня, как было даже в 90-х, не говоря уже в советских временах. И при этом это было сделано в Восточной Азии в 2008-2009 годах. Таким образом они могут ограничить экономическую систему Российской Федерации, поддерживать деятельность внутри на собственной валюте более независимо, не полностью, конечно, потому что они всегда будут продавать нефтегазовые продукты. Россия в данном моменте очень-очень открытая с финансовой точки зрения. Это было достижение первого срока, так сказать, Путина. Теперь можно поступать немножко назад.
Григорий Грушко, насколько я понимаю, вы ведь работаете в том числе и с состоятельными людьми из России. Какие у них ощущения относительно того, что происходит с российской экономикой? Что с ней может произойти? Какая информация доходит до вас, так сказать, из первоисточников?
Ощущение примерно 5-8% падения в России. Но возвращаясь к курсу рубля и обесцениванию рубля, господин Асланд очень даже прав, потому что резко падающий рубль действительно не поможет России с экспортом нефти, потому что падающая цена нефти делает добычу нефти, в первую очередь в восточно-сибирских регионах, нерентабельной. Там стоимость добычи нефти порядка 60 до 80 долларов за баррель. То есть когда нефть падает, естественно, ниже 60 долларов, то, естественно, добывать ее нет смысла, тем паче продавать, и дешевый рубль здесь не поможет. С другой стороны, дешевый рубль очень легко может привести к повышению учетных ставок. Мы это уже видели, когда посреди ночи ставка была поднята до 17%.
И что это означает?
Это означает рост инфляции, это означает, в конце концов, остановку всего более-менее нормального бизнеса в России, который не может занять денег уже на Западе и очень скоро внутри страны, потому что ставки, под которые будут одалживать деньги, реально слишком высоки.
Грегори, относительная стабильность рубля в последнее время выглядит большим достижением российских властей. С вашей точки зрения, действительно на этом уровне рубль покоится сейчас на сравнительно твердом фундаменте? Или россиянам стоит ожидать его нового падения?
Существует три основных фактора, и тут я немного готов спорить с другими комментаторами, но существует три основных фактора, которые влияют на курс рубля на рынках. Один из них – это цена на нефть. Чем дешевле нефть, тем ниже рубль. Это очень просто. Вторым фактором, конечно же, являются военные авантюры Кремля в Украине. Война, которая была инспирирована Кремлем, и угрозы дальнейшей эскалации этой войны. Отсюда выходят возможные санкции и прочие вопросы. И третий фактор – это, собственно говоря, внутреннее состояние российской экономики. если бы даже не было бы санкций, российская экономика уже шла вниз по своим, так сказать, внутренним причинам, которыми является клептократический режим и уникальный высокий уровень коррупции. Так что я не вижу ни одной причины, по которой бы либо российский рубль, либо российская экономика произвели на мир очень положительное впечатление в ближайший год.
Профессор Городниченко, что будет с рублем?
Ну, вот как Грегори сказал, есть три фактора. Цены на нефть, война в Украине, с Украиной. И третий фактор – это как бы внутреннее здоровье российской экономики само по себе. Ни один из этих факторов в ближайшее время, плюс санкции, не предвидит улучшения. Поэтому, мне кажется, рубль будет дальше падать.
Известно, что конкретные прогнозы в экономике – задача крайне неблагодарная. Тем не менее, я спросил авторитетного американского специалиста по российской экономике, профессора Ричарда Эриксона, выглядит ли нынешний курс рубля по отношению к доллару, если можно так сказать, обоснованным, как об этом говорят российские власти.
Ну, порядка 60 рублей на доллар, наверное, реально некоторое время. Но это, конечно, зависит от того, как отходы, так сказать, сделал в мире. А если санкции усугубляются, а если становится, так сказать, труднее продавать нефть, тогда рубль может упасть еще до 100 рублей или даже дальше этого. Если появляются трудности с продажей нефтегазовых ресурсов.
Вы считаете, есть вероятность наведения ограничений на экспорт российского сырья?
Ну, процентов 15-20, скажем. Это невероятно, но все-таки может быть.
Юрий Городниченко, 100 рублей за доллар. Возможный вариант?
Я думаю, что вполне в диапазоне возможного.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Сильный доллар – новая беда России. Что стоит за самым резким скачком курса доллара за 12 лет? Могут ли развивающиеся страны пострадать от крепкого доллара? Далеко ли до финансового краха Кремля? Стала ли Россия за последний год бедной страной? Эти вопросы мы обсуждаем с экономистами Андерсом Аслундом, бывшим советником нескольких правительств, Ричардом Эриксоном, главой экономического факультета Университета Восточной Каролины, Юрием Городниченко, профессором Калифорнийского университета, и Грегори Грушко, управляющим директором американской финансовой фирмы HWA, ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Грегори Грушко, как низко может пасть рубль?
Мы уже видели 100 однажды. Это была та ночная паника, следующий день паники. И, кстати, комментаторы объясняли тем, что Центральный банк не мог дозвониться до Путина. Вот еще один интересный фактор. Ручной механизм управления курсом валюты. То есть, если Путин что-то не скажет, ничего не произойдет. Интересно, но, наверное, все-таки не всегда так происходит. 100 вполне возможно. Почему? Маленький такой пример. Россия перегоняет большое количество танков через границу на Украину и так далее. То есть, давайте предположим то, чего не хотелось бы предполагать, но возможную атаку весной против Мариуполя или какой-то другой территории Украины. Я могу себе представить легко и 100, и ниже.
Хорошо, если идти дальше в области предположений, Юрий, как вы считаете, возможно ли в России потрясения, сравнимые, скажем, с потрясениями 98-го года? Или с потрясениями ельцинской эпохи, когда россияне теряли, по-моему, несколько раз свои сбережения?
Ну, в 98-м году был дефолт на государственный долг России. Сейчас государственный долг у России намного меньше. И, в принципе, я не вижу как причин, почему правительство России объявило дефолт на свои долговые обязательства. То есть в этом плане меньше шансов повторения 98-го года. Но намного больше шансов того, что банковская система может завалиться. Потому что долговые обязательства в долларах намного больше сейчас, чем то, что было в 98-м году.
Вы сказали, много больше шансов. А можно это как-то в цифрах?
Ну, скажем так, я думаю, что вероятность того, что правительство России объявит дефолт, это приблизительно 10%. Это то, что можно сейчас посмотреть на рыночные ожидания, так называемый кредит дефолт. Они предсказывают, что вероятность дефолта 10%.
Ну, а вероятность краха банков и потери россиянами своих сбережений? Грегори, у вас есть свои оценки?
Потеря россиянами своих сбережений происходит уже сейчас. Инфляция порядка 18%,
Господа, Андерс Аслунд приводит удивительную цифру. За год валовой национальный продукт России в долларовом исчислении упал почти наполовину, говорит он. Если судить по этому показателю, из среднеразвитой страны Россия превратилась в страну отсталую. Что это такое, по-вашему, малоозначающая игра с цифрами или кризис обнажил реальность? То есть Россия – бедная страна, которая в силу невероятного везения жила в течение последних 15 лет непосредством, жила, проедая нефть, дешевые кредиты. Юрий Городниченко.
Я полностью разделяю вашу точку зрения. То есть экономика росла только за счет дешевых кредитов и высоких цен на нефть. Если поставить вопрос так, какой российский продукт мы еще знаем, который очень популярен на Западе, кроме нефти и газа и каких-то других ресурсов? Какая-то автомобиль какой-нибудь или компьютер? Возможно, вооружение, но это очень специфический продукт, и его можно легко очень ограничить, то есть тут нет огромного потенциала для роста.
Можно сказать, что россиянам необходимо готовиться к реальности, в которой они будут, в общем, жить в бедной стране с небольшими доходами?
Да.
Григорий Грушко, ваша точка зрения?
Знаете, мне это напомнило, в 2000 году я выступал на конференции в Лондоне, которая называлась «Россия-2000». И в конце моего выступления несколько американских инвесторов, которые были на конференции, начали задавать вопросы. А почему российские компании не публикуют ежеквартальные отчеты, как в Америке? А почему не делают чего-то еще, чего, как в Англии, или чего-то еще, как в Германии? И, в общем-то, мой ответ был очень простой. А почему вы сравниваете Россию с Америкой, Германией, Англией? Почему вы не сравниваете Россию, уж простите бога ради, с Зимбабве? Так вот сейчас я бы попробовал бы сравнить Россию, опять-таки, со странами, которые очень похожи на нее, типа Нигерия, типа Венесуэла, страны, которые живут только с продажи своих нефти и газа и в то же время страдают от гигантского уровня коррупции. Вряд ли кто-то назовет Нигерию или Венесуэлу богатой страной. Они точно бедные страны. Я бы даже попробовал бы сказать, что Россия, в общем-то, и не становилась богатой страной за последние 15 лет Путина у власти. То, что мы видим в Москве, в Питере, там, знаете, шикарные лимузины, новые телефоны и так далее, это картинка.
Григорий, но я все-таки полагаю, что существуют более объективные оценки богатства народа, в том числе доходы.
Объективные оценки, будь тот же валовый продукт и так далее, что мы берем? Берем какую-то большую цифру и делим ее на население. Но это не означает, собственно говоря, правильные оценки. Давайте посмотрим на следующее. В России в 2013 году Credit Suisse насчитал 110 миллиардеров. В следующем году цифра упала на порядка 20. Тем не менее, эта группа людей контролирует 40% всего денежного продукта в стране. В то время как средняя цифра по миру, миллиардеры в мире контролируют порядка 1%. Степень неравенства, степень того, что есть сверхбогатые люди и очень бедные, это очень важный фактор и не всегда учитывается, когда говорят о России.
Вернемся от общего к конкретному. Доктор Аслунд, какова все-таки вероятность действительно реального краха? Деньги заканчиваются, скажем, резервного фонда. Что будет?
Если россияне окончат войну в Восточной Украине, дальше финансовые санкции идут. И тогда резервы кончатся в следующем году или раньше. Ну, тогда настоящий крах.
Профессор Эриксон, стоит ли россиянам быть готовым, скажем, к потере сбережений, как это случалось в 90-х годах не однажды?
Ну, этого я не вижу в ближайший год, скажем, или 18 месяцев. Дальше все возможно. Может быть, волнение населения от падения реального уровня жизни, а массовые демонстрации, столкновения. Я не думаю, что это очень вероятно, но все, в принципе, может быть.
Юрий Городниченко, и все-таки какой запас финансовой прочности у российских властей? Скажите нам, надолго ли им хватит денег, чтобы предотвратить коллапс, который, как подозревает профессор Эриксон, может привести к массовым выступлениям протеста?
Мне кажется, до конца года денег точно хватит. Тут все зависит от, можно так сказать, панических настроений. Деньги могут закончиться и через неделю, через месяц, если возникнет паника. А может и 3 года протянуть. Если бы вот этот коллапс, допустим, в Украине, наступление на Мариуполь,
Григорий.
Я согласен с Юрием. Конечно, есть еще другие факторы, там всякие метеориты, которые могут упасть и так далее и тому подобное. Это может произойти, но вряд ли это произойдет очень скоро.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Сильный доллар – новая беда России. Что стоит за самым резким скачком курса доллара за 12 лет? Могут ли развивающиеся страны пострадать от крепкого доллара? Стала ли Россия за последний год бедной страной? В передаче участвовали экономисты Андерс Аслунд, сотрудник Института имени Питерсона в Вашингтоне, Ричард Эриксон, глава экономического факультета Университета Восточной Каролины, Юрий Городниченко, профессор Калифорнийского университета, и Грегори Грушко, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Осторожный оптимизм Банка России. Центральный банк 13 марта вновь снизил базовую процентную ставку, на этот раз до 14% годовых. Курс рубля в большей степени определяется теперь фундаментальными для него факторами, отмечают эксперты. Однако ускоренного снижения ставок в дальнейшем, по их мнению, ожидать не стоит. Курс единой европейской валюты к американскому доллару достиг самого низкого уровня за последние 12 лет. Только за последние 12 месяцев евро подешевел к доллару почти на четверть, причем половина этого падения пришлась на период с начала января. Европейский центральный банк начал на этой неделе масштабную программу финансового стимулирования экономики еврозоны, подобную тем, которые в США или Великобритании уже завершены. Обвальный спад объемов импорта в Россию достиг уровней кризисного 2009 года, а его удорожание из-за девальвации рубля резко ускорило рост внутренних цен. Однако само по себе столь глубокое падение импорта отчасти этот рост и сдерживает. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Центральный банк России 13 марта вновь снизил базовую процентную ставку, являющуюся во многом точкой отсчета для большинства других ставок в экономике по банковским вкладам или любым кредитам. Вспомним, 3 месяца назад, 16 декабря, Банк России резко повысил базовую ставку с тогдашних 10,5% сразу до 17% годовых, чтобы сбить панику на валютном рынке. Прошло 1,5 месяца, и со 2 февраля банк неожиданно для большинства аналитиков эту ставку снизил до 15%. Теперь она снижена еще больше, до 14%. Такое решение, по идее, подразумевает некую уверенность Центрального банка в том, что ситуация на валютном рынке в целом стабилизировалась. Макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
Центральный банк неоднократно комментировал, что резкое повышение ставки в декабре дало свои плоды и стабилизировало ситуацию на валютном рынке. По нашему мнению, это действительно так. Мы видели, что динамика рубля постепенно выровнялась и приблизилась к тому тренду, который соответствует зависимости цены на нефть. И с этой точки зрения теперь рубль все больше связан с фундаментальными факторами и в меньшей степени с ожиданиями рынка.
Главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Действительно, мы видим, что с начала года курс рубля значительно укрепился к основным мировым валютам. Можно сказать, что на настоящий момент он оценен достаточно справедливо. По нашим оценкам, курс должен быть на уровне 57 рублей за доллар при нефти 60. Мы сейчас достаточно близко к этим значениям и по рублю, и по нефти. Это дало возможность Центральному банку снизить ставки после неожиданного их повышения в декабре. Но такие высокие ставки были излишни для того, чтобы контролировать те риски инфляции, которые Центральный банк контролировать может.
Тем не менее, некое краткосрочное влияние на курс рубля очередного снижения базовой ставки вполне вероятно.
Мы думаем, что в первый день это решение может незначительно негативно повлиять на рубль. Впрочем, этот эффект может быть сглажен интервенциями Банка России. А на среднесрочном горизонте это решение для рубля нейтрально.
И февральское, и мартовское решения Банка России о снижении базовой ставки принимались в условиях продолжающегося ускорения годовых темпов инфляции, хотя текущие недельные темпы роста потребительских цен в стране к середине марта явно замедлились. Но для Центрального банка в части политики процентных ставок куда большее значение имеют инфляционные ожидания, другими словами, перспективы инфляции в обозримом будущем, а не текущие. С другой стороны, нынешний рост цен обусловлен в основном факторами немонетарными, то есть не зависящими от самого Центрального банка, падение цен на нефть, за которым последовало падение рубля, или геополитика, включая российские продовольственные контрсанкции. Факторы же, собственно, монетарные, играют скорее против инфляции, так как общая денежная масса в стране, объемы которой и регулируются Центральным банком, прирастает ныне минимальными за последние 5-6 лет темпами. По идее, в таких условиях Банк России мог бы снижать ставку и более агрессивно, но он предпочел лишь умеренное снижение. Мария Помельникова, макроаналитик банка Райффайзен.
Мы считаем, что Центральный банк, скорее всего, будет придерживаться плавного снижения ставки. Нужно понимать, что сохраняются риски для инфляции, связанные с ослаблением курса, причем это может быть следствием, к примеру, нового падения цены на нефть или нового обострения геополитического фона. И в таких условиях снижение ключевой ставки со стороны ЦБ может стать дополнительным фактором для ослабления курса и, как следствие, для роста инфляции. Поэтому здесь должен соблюдаться определенный баланс, и вот снижение ставки всего на 100 базисных пунктов сейчас, оно более оправдано, поскольку окажет умеренные эффекты на рубль и на инфляцию.
Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Мы действительно ожидали более агрессивного снижения ставки на этом заседании на 1.5%. Ставка была снижена только на 1%. А мы полагаем, что несколько осторожное решение связано с неопределенностью относительно перспектив инфляционных ожиданий. Действительно, мы видим нормализацию темпов инфляции. Инфляционные ожидания оценить сложнее. Есть риски, что они не так быстро приходят в хорошее состояние, как мы ожидаем. Из-за этого Центральный банк был на последнем заседании более осторожен.
Базовая ставка Центрального банка потому и называется базовой, что она является некой точкой отсчета для всех остальных процентных ставок в экономике, от банковских вкладов до любых кредитов. За последние 3 месяца, как ее изменение, сначала резкое повышение до 17%, а потом неожиданное для многих снижение до 15%, а теперь и до 14%, повлияло на динамику остальных ставок в экономике. Олег Кузьмин.
Да, декабрьское решение привело к сильному повышению ставок в экономике. Скажем, за декабрь ставки по кредитам компаниям выросли сразу на 7%. При этом дальнейшее снижение ставки, которое мы видели, позволило предотвратить сильный рост долгосрочных ставок. Нынешнее решение, с одной стороны, будет способствовать снижению краткосрочных ставок в экономике и предотвратит рост долгосрочных ставок. Если мы будем говорить про ставки по продуктам с одинаковым риском, обычно длинные ставки находятся на более высоком уровне, чем короткие ставки. Но сейчас мы видим обратную ситуацию, когда длинные ставки находятся на более низком уровне, чем короткие ставки. И подобная ситуация отражает ожидания дальнейшего смягчения политики от Центрального банка.
Мария Помельникова, макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве.
Зависимость кредитных ставок от изменения стоимости кредитных ресурсов на межбанковском рынке происходит достаточно задержкой. И учитывая то, что политика Центрального банка в последнее время была нестабильной, то есть сначала было необходимо резкое повышение ставок, теперь необходимо снижение ставок, это не создавало для банков определенности в отношении того, какие риски для стоимости фондирования могут их ожидать на ближайшем горизонте. Таким образом, подстройка кредитных ставок под изменение ключевой ставки происходит достаточно медленно. Безусловно, снижение ставки создаст условия для некоторого снижения стоимости фондирования для банков, в конечном итоге для улучшения условий по кредитованию для заемщиков. Но процесс этот не быстрый.
Итак, Центральный банк России 13 марта вновь снизил базовую процентную ставку, являющуюся во многом точкой отсчета для большинства других ставок в экономике по банковским вкладам или любым кредитам, на этот раз до 14% годовых. Следующее заседание Банка России, посвященное процентным ставкам, запланировано на 30 апреля. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Продолжаем выпуск.
единой европейской валюты к американскому доллару достиг на этой неделе минимального уровня за последние 12 лет, то есть за период с марта 2003 года – 1 доллар и 5 американских центов за 1 евро. Вспомним, за последние 12 месяцев евро подешевел к доллару почти на четверть, причем половина этого падения пришлась на период с начала 2015 года. Ускорение этого спада связано не только с укреплением доллара на фоне ускорения роста американской экономики, но и с тем, что Европейский центральный банк начинает масштабную программу так называемого количественного смягчения. Она подразумевает выкуп банкам на вторичном рынке некоторых видов ценных бумаг, в том числе государственных облигаций тех стран еврозоны, которые имеют рейтинги инвестиционной категории, то есть, скажем, Греция в их число пока не попадает. Общий объем вливаний новых денег в финансовую систему еврозоны для стимулирования роста экономики региона составит 60 миллиардов евро ежемесячно, а продлится эта программа как минимум до сентября 2016 года. Но может быть продлена и дальше. Ее сроки определяются целью – повышение темпов инфляции в еврозоне до уровня примерно 2% в год, который является ориентиром денежной политики для центральных банков большинства западных стран. О готовности начать программу количественного смягчения Европейский центральный банк не раз говорил еще в прошлом году, и эти заявления уже стали фактором ослабления евро. В конце января банк представил конкретные параметры программы выкупа облигаций, и падение евро ускорилось еще больше. Наконец, в минувший понедельник, 9 марта, Европейский центральный банк начал эту программу в полном объеме, что и определило текущую динамику курса евро. По сути, в еврозоне начинается та же программа финансового стимулирования экономики, что активно проводится в Японии, начинается в Австралии или Швейцарии и уже завершена в Великобритании или Соединенных Штатах. А масштабы программы в еврозоне, напомним, 60 миллиардов евро в месяц, почти совпадают с масштабами этих программ как в Японии, так и в США. Из Вашингтона научный сотрудник исследовательского института American Enterprise Десмонд Лахман.
Количественное смягчение – это инструмент монетарной политики, который используется для придания импульса экономике. Наиболее эффективным он оказывается тогда, когда одновременно проводится и стимулирующая бизнес-налоговая политика. Но в США, например, количественное смягчение пришлось задействовать в тот момент, когда из-за сниженных налогов, с одной стороны, и крупных расходов государства, с другой стороны, его бюджет сокращался, а рост экономики при этом резко замедлился. Так что ситуация была далека от идеальной. То же самое, кстати, происходило и в Великобритании. Тем не менее, реализованную в обеих странах политику количественного смягчения можно признать вполне успешной, в том смысле, что благодаря ей экономики США и Великобритании преодолели последствия глубокого финансового кризиса. Да, если иметь в виду долгосрочные перспективы, то возникает вопрос, не приведет ли в итоге такая политика к формированию новых пузырей на финансовых рынках. Но в краткосрочном плане количественное смягчение вполне работает.
Годовые темпы роста американской экономики, крупнейшей в мире, еще во втором квартале прошлого года ускорились до 4,6%, в третьем – до 5%, но в четвертом квартале замедлились до 2,2%. Из Франкфурта на Майне в Германии макроаналитик Deutsche Bank Николас Хайнен.
Соединенные Штаты завершили свою программу количественного смягчения именно потому, что она дала результаты, ведь американский бизнес финансирует себя в основном через рынки капитала. В Европе иная ситуация, компании финансируют себя главным образом через банки. Да и программа количественного смягчения в Европе фактически лишь начинается. Впрочем, перед ней ставятся иные цели, нежели в США. Умеренно ослабить курс евро с тем, чтобы ускорить рост цен в еврозоне, отведя угрозу дефляции. С одной стороны, резко подешевевшие теперь энергоносители эту угрозу лишь усилили. С другой стороны, они оживляют рыночную конъюнктуру, но прежде всего в странах с крепкой экономикой.
Европейский центральный банк осенью 2014 года начал новую программу не только льготного кредитования банков еврозоны, но и выкупа на рынках определенных видов корпоративных ценных бумаг. Теперь же дополнительно к этим мерам он вернулся и к практике выкупа государственных облигаций стран еврозоны, существовавшей в 2010-2011 годах. Николаус Хайнен, макроаналитик Deutsche Bank.
Пока еще рано оценивать эти меры. Да, идея льготного финансирования малых и средних предприятий, доминирующих в европейской экономике, сама по себе неплоха, но этого явно недостаточно. В еврозоне подобные программы должны стимулировать не столько более доступное для бизнеса финансирование, сколько способствовать дальнейшей либерализации, как налоговой политики, так и регулирования отдельных сегментов рынка. Но, боюсь, до сознания чиновников в Брюсселе это мысль еще не дошла. Европе необходимы именно глубокие структурные реформы, а не просто дешевые деньги. Только тогда здесь появятся новые инвестиции, благодаря которым компании станут расширять свой бизнес, а значит возобновится устойчивый рост всей экономики.
Получается, что в 2015 году сразу в трех из крупнейших экономик мира – еврозона, Япония, а также Китай – финансовые власти будут проводить в, скажем так, заметных объемах программы количественного смягчения, по определению предполагающей низкие процентные ставки. Тогда как в Соединенных Штатах эта программа уже свернута, и Центральный банк страны, Федеральная резервная система, свои процентные ставки может, наоборот, начать повышать, что лишь усилит интерес международных инвесторов к вложениям в американские активы. Но если так, то их капиталы могут устремиться обратно в Соединенные Штаты, что приведет, в частности, к дальнейшему укреплению доллара и, наоборот, ослаблению валют других стран. Вспомним, всего два года назад эти капиталы мощным потоком уходили из США в те страны, где процентные ставки были выше, особенно в страны развивающиеся. А потом также стремительно стали эти страны покидать, стоило Федеральной резервной системе США заявить в мае 2013 года о планах начать вскоре поэтапное сворачивание американской программы количественного смягчения. Десмонд Лахман, Институт American Enterprise, Вашингтон.
Действительно, именно этого и можно ожидать, коль скоро сложилась ситуация, когда монетарная политика в крупнейших экономиках мира имеет разную направленность. Так что все вполне закономерно. По мере повышения учетных ставок в США курс доллара идет вверх, и капитал направляется в США, укрепляя таким образом доллар еще больше. Соответственно, этот капитал покидает Европу и Японию, тем самым ослабляя их валюты.
Научный сотрудник исследовательского центра Чикагский совет по международным делам Филипп Леви.
Если финансовая политика США нормализуется, если, в частности, Центральный банк повысит учетную ставку, в то время как другие страны, наоборот, будут смягчать свою денежную политику, то да, наиболее вероятными следствиями станут как укрепление доллара, так и немалая турбулентность на финансовых рынках. Капиталы международных инвесторов крайне чувствительны к малейшим колебаниям процентных ставок, и перемещаются они по миру соответственно. Поэтому уже очень скоро мы выясним, например, какие из развивающихся стран оказались более подготовленными к такому развитию событий, какие из них успели реформировать как регулирование национального бизнеса, так и трудовое законодательство, с тем, чтобы даже в случае повышения процентных ставок в США международные инвесторы не спешили бы выводить из них свои деньги, посчитав перспективы для них в этих странах по-прежнему достаточно привлекательными. Но в целом, полагаю, этот процесс перемещения капитала будет протекать весьма бурно.
По некоторым экспертным оценкам, отток капиталов из Европы только за последние 6 месяцев превысил 300 миллиардов евро. Для сравнения, такую сумму Европейский центральный банк потратит на выкуп облигаций на рынке в течение 5 месяцев. Из Германии профессор Ганс Петер Бургхоф, университет города Хохенхайм.
Опасность массового оттока капитала из Европы в такой ситуации мне представляется весьма высокой. Ведь ни текущая экономическая ситуация в еврозоне, ни здешние банковские процентные ставки не привлекают ни европейских, ни зарубежных инвесторов. А использование в Европе того же инструмента финансовой политики, что и в Соединенных Штатах, количественного смягчения, отнюдь не означает и те же результаты. Европа не США, мы не обладаем столь же обширными денежными ресурсами, как они. Более того, финансовые проблемы Европы по сути своей отличаются от американских, а сама программа количественного смягчения в США основывалась на совершенно иной предыстории процентных ставок. Да и перетоки капиталов на финансовых рынках происходили здесь совсем в других условиях.
Если судить по тенденциям последних месяцев, то 2015 станет скорее годом дорожающего доллара и, наоборот, дешевеющего евро. Сколь заметное влияние окажет дорожающий доллар на экономику США, а дешевеющий евро на экономику еврозоны? Причем, учитывая в каждом случае свои особенности, скажем, в еврозоне 2/3 всего экспорта приходится на поставки внутри самого региона, то есть из одних стран еврозоны в другие. Из Германии Николас Хайн, макроаналитик Deutsche Bank.
Основная часть европейского экспорта действительно приходится на внутренний рынок. И потому от ослабления евро в большей степени выиграют те страны, которые наиболее активны на зарубежных рынках. В первую очередь речь идет о таких странах, как Германия, Нидерланды или Австрия. Но то, что американская экономика оказывается сегодня в лучшей ситуации, чем европейская, неминуемо отразится и на курсах соответствующих валют. А вот о массовом оттоке капиталов из Европы я пока не стал бы говорить. На мой взгляд, такое может случиться, если здесь в 2015 году вдруг возникнут некие серьезные политические риски. К счастью, от такого сценария мы пока весьма далеки.
В отличие от экспортно-ориентированной Европы, в Соединенных Штатах совокупная доля экспорта не превышает 12-13% общего объема экономики. Все остальное поглощает огромный внутренний рынок. Десмонд Лахман, исследовательский институт American Enterprise, Вашингтон.
Само по себе укрепление доллара по определению негативно для американской экономики, так как объем американского экспорта сокращается, а импорт, наоборот, растет. Пусть даже доля экспорта в общем объеме экономики США и невелика. Тем не менее, удорожание доллара и, соответственно, удешевление валют стран торговых партнеров США может привести к ситуации, когда цены импортируемых товаров и услуг могут оказаться ниже, чем они должны были бы быть в долларах. Это, в свою очередь, формирует неестественно низкие уровни инфляции. Да, в нормальных, если так можно выразиться, условиях в этом ничего страшного может и не быть. Но нынешнее подорожание доллара происходит на фоне падающих цен на нефть. И учитывая оба этих фактора, можно с большой долей вероятности предположить, что уровень инфляции в самих США к концу 2015 года приблизится к нулю. А это явно усложнит жизнь Федеральной резервной системе. С одной стороны, состояние американской экономики улучшается, создаются новые рабочие места, повышаются зарплаты. И такое развитие событий предполагает постепенное ужесточение центральным банком монетарной политики. Но, с другой стороны, снижающиеся цены на нефть и растущий доллар могут привести и к дефляции в стране.
Итак, курс единой европейской валюты к американскому доллару достиг минимального уровня за последние 12 лет – 1 доллар и 5 американских центов за евро. Вспомним, за последние 12 месяцев евро подешевел к доллару почти на четверть, причем половина этого падения пришлась на период с начала 2015 года. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Продолжаем выпуск. Темпы сокращения объемов импорта в Россию достигли уровней кризисного 2009 года. Относительно постепенно их снижение с середины прошлого года сменилось обвальным падением к январю. Еще в июле импорт из стран дальнего зарубежья, а в прошлом году на его долю пришлось 89% всего российского импорта, сократился лишь на 3% к июльскому уровню годом ранее. В августе, когда Россия ввела контрсанкции, сокращение составило 11%. К декабрю оно увеличилось до 22%, а в январе составило уже 41%, достигнув уровней весны 2009 года. В феврале этот спад составил почти 34%. Хотя сама динамика этого спада 6 лет назад и нынешнего в целом совпадает, она объясняется разными обстоятельствами, отмечает заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в Москве Владимир Сальников.
Прежде всего, нужно вспомнить, что в кризис 2009 года мы вошли, ну, что называется, с перегретой немножко экономикой, с перегретыми рынками. В этом году все наоборот. То есть кризисные какие-то процессы начали развиваться еще, наверное, в самом начале 2014 года. И поэтому в производители и, скажем, торговцы, они осторожнее подходили к оценке спроса. И, соответственно, вот если в 2009 году очень резкое сокращение импорта отражало прежде всего то, что, что называется, склады были забиты, импорта везли очень много, и поэтому нужно было просто что-то делать с этими запасами, то в этом году все гораздо спокойнее. Просто все очень осторожно оценивают спрос, все не хотят создавать каких-то избыточных запасов, и поэтому, что называется, начали работать, ну, предоплате, предзаказу и так далее.
Девальвация рубля, будь то образца 2009 года или нынешняя, есть некий универсальный фактор, который на самый разный бизнес влияет более или менее одинаково, добавляет главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов. Поэтому, в частности, и сама товар структура российского импорта, по его словам, мало изменилась за последние несколько лет.
Если мы, например, посмотрим на долю того же продовольствия в импорте в феврале и в среднем за 2014 год, то мы не увидим большой разницы. Точно так же мы, наверное, не увидим большой разницы и в остальных категориях. Немножко больше там оказалось доли химической продукции, немножко меньше доля машиностроения, но вот каких-то резких колебаний не произошло. Это говорит о том, что девальвация действительно влияет на всех в более или менее одинаковой мере.
Изменения происходили скорее не в долевой структуре импорта, а в натуральных объемах разных групп товаров. Скажем, общий импорт продовольствия из стран дальнего зарубежья, по данным Федеральной таможенной службы, сократился в феврале 2015 года почти вдвое к прошлогоднему уровню. Продукции машиностроения на треть, химической продукции более чем на четверть, текстильных изделий и обуви более чем на одну треть. Владимир Сальников, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Происходят довольно заметные структурные подвижки в этом импорте. Прежде всего, безусловно, это сильное снижение по продуктам питания, в том числе из-за ответных мер России. Там почти двукратное падение импорта мы наблюдаем. И, соответственно, если говорить о внутреннем производстве, то и наибольшие темпы роста, пожалуй, сейчас наблюдаются вот в пищевом комплексе. В то же время, скажем, импорт сырья и материалов упал заметно меньше. Если мы говорим, например, про химию, где очень много сырья импортируется, то там снижение составило около четверти, а не треть, как в среднем по импорту.
Общее удорожание импорта из-за девальвации рубля, безусловно, ускорило внутреннюю инфляцию в России, хотя резкое в итоге сокращение самих объемов этого импорта в определенной степени сдерживает темпы роста цен, поясняет Владимир Сальников. Дополнительным фактором, по его словам, является и ослабление в последнее время национальных валют многих стран торговых партнеров в России.
И это позволяет гораздо меньше повышать цены на импортируемую продукцию из этих стран. Ну, классический пример – это Япония. В последние несколько лет ослабление иены было очень существенным. Масштабы ослабления иены к доллару, конечно, поменьше, чем у рубля, но, можно сказать, почти сопоставимо. Можно вспоминать и Турцию, где тоже ослабление лиры имело место. Можно, в конце концов, даже и о Европе вспомнить, ведь ослабление евро тоже имело место, и, соответственно, тоже инфляционное давление, скажем, даже оттуда, оно не так велико, как, в общем, можно себе представить, глядя на такую привычную динамику курса доллара по отношению к рублю.
Поясним, за последние 12 месяцев курс японской иены к доллару снизился в целом на 20%, в том числе на 2,5% только в этом году. Курс турецкой лиры к доллару снизился с марта прошлого года на 18%, причем две трети этого снижения пришлось на последние 2,5 месяца. Наконец, курс единой европейской валюты к доллару с марта прошлого года снизился почти на четверть, в том числе на 13% только с начала января. Некую поправку к текущим темпам роста цен следует делать и в связи с особенностями самого их определения, в том, что касается структуры потребительской корзины, на основании которой Росстат и рассчитывает потребительскую инфляцию, добавляет Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Росстат меняет ее раз в год, и, соответственно, та структура, которая будет использоваться для расчета инфляции в текущем году, это фактическая структура потребления за 2014 год. Большую часть 2014 года мы, в общем-то, прожили при еще старом
курсе рубля и, соответственно, в старой структуре потребления, в которой доля импортных товаров была несколько больше, чем сейчас. Соответственно, инфляция, которая будет говорить нам расстаться, она будет несколько выше фактической, которая была бы рассчитана вот с учетом текущего изменения структуры потребления. Но так устроена статистика.
Итак, спад импорта в Россию достиг уровней кризисного 2009 года, а его удорожание из-за девальвации рубля резко ускорило рост внутренних цен. Однако само по себе столь глубокое падение импорта отчасти этот рост и сдерживает. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Юлия Голубева. Всего вам доброго.